Лекция, прочитанная Нандрисимхачей Турдуши 9 мая 2017 года Харидевом Прабу в Краснодаре, России.
Перевод стиха. Он, личность Бога, воплотился в облике Нарисимхадевы, чтобы рассеять великий страх, обуявший полу богов. Он убил царя демонов Хиранья-Кашипу, который с головой в руках напал на Господа. Гневно вращая бровями, Господь раскрыл пасть, оскалив страшные зубы, положил демона к себе на колени и пронзил его своими когтями. Комментарий божественного стихов Прабхупады. История Хираньякашипу и его великого сына преданного рассказана в 7-й песне Шримад-Бхагаватам. Благодаря своим материальным достижениям Хираньякашипу добился огромного могущества и, заслужив благосклонность, Брахмаджи возвернул себя бессмертным. Брахмаджи отказался даровать ему бессмертие, поскольку он сам смертен. Но Хираньякашипу с помощью разных уловок добился от Брахмаджи благословения, позволявшего ему стать практически бессмертным. Он был уверен, что его не смогут убить ни люди, ни полубоги. Ему было обещано также, что ни один из известных видов оружия не сможет причинить ему никакого вреда, и что он не умрет ни днем, ни ночью. Господь, однако, принял образ получеловека, полульва, что не могло даже прийти в голову демону-материалисту Хираньякашипу. Так Господь убил его, не нарушив обещания Брахмаджи. Демон был убит у Господа на коленях, ни на земле, ни на небе, ни в воде. Нарсимха пронзил его своими когтями, не относившимися ни к одному из известных видов оружия, которое мог представить себе демон. Хираньякашипу буквально значит тот, кто стремится к золоту и мягкой постели, высшей цели всех материалистов. Такие демоничные люди, отвергающие Господа, со временем начинают слишком сильно гордиться своими материальными достижениями и бросают вызов власти Верховного Господа, а также причиняют страдания Его преданным. В прохладе Махараджи случилось родиться сыном Хираньякашипу. Но поскольку ребенок был великим преданным Господа, отец мучил его как только мог. В этих чрезвычайных обстоятельствах Господь принял образ Нарисимхадевы, и чтобы покончить врагом полубогов, убил Хираньякашипу, воспользовавшись способом, который демон не мог даже представить. Всемогущий Господь неизменно расстраивает все материалистические планы демонов и кумистов. Шрила Прабхупада ки джай. Намам Виштапада, Кришна Приштая Бутари, Самадхи Бхактивиданта Свами Надхи. Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шингавани Прачарине, Дешатарине, Омагьяна Тимирандасья, Динамджана Шалакая, Чакшур Милитами Ранда Самайши Гуравей Намаха, Шри Чайтанья Манавиш
Штам, Стафитамена, Бутали, Свайгу Бахтадама, Янда Дати, Свападангитам, Хандихам, Шри Гурам, Шри Тахата Камалам, Шри Гурам, Вайшнавам, Шчам, Шри Рупам, Сагратитам, Сахарана Рагунам, Хандитам, Там, Сужирам, Садвайкам, Савадхутам, Пальджана Сахитам, Кришна Читам, Нидривам, Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лавита Шри Шахтам Дам Шри Кришна Парна Сидо Дина Бандо Джагадпаде Гопеша Гопика Канда Рада Канда Намастуте Тапта Канчана Гауранги Ранне Вриндаване Шри Кришна Бану Сути Деви Пранамани Харитри Ханча Калпата Рубьяча Крипа Сидру Гаревача Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Mukam Karuti Vachala Vandum Deke Guru Hare Krishna, дорогие преданные и гости. Как было объявлено, Рачтани объявил, сегодня у нас великий праздник, день рождения Господа Нарсимхадева. И как иногда шутят в таких случаях, день ухода Ирани Кашипу. И к тому же много еще других событий накладывается на это. День Победы, тоже Мурай Читания. На самом деле он украл у меня эту мысль. Я тоже хотел поговорить о Дне Победы. Это, в общем-то, знаменательное событие. Это всенародный праздник. Вот. И всенародный, значит, весь народ празднует. И мы с вами тоже часть этого народа, граждане Российской Федерации. Вот. И поэтому мы тоже празднуем, правда, может быть, чуть-чуть иначе, немножко более, у нас больше причин это сделать. Вот. Обычно люди, когда празднуют, они нужно им что-то принять веселящего, иначе праздник не получается, там нет радости, как-то нужно откуда-то ее взять. Вот. Но преданные, они черпают радость из других источников. Не требуется для этого спиртное. Да, это верно, да, это да. Петрофаты, если мы развиваем в себе сознание Кришны, даже на начальных стадиях мы можем уже ощущать радость из других источников. В конце концов, это внутренняя радость, внутреннее счастье. И мы празднуем для того, чтобы приблизиться к еще более глубокому этому счастью, к еще более глубокой реализации счастья с помощью служения Господу. Потому что это не просто праздник, мы также служим Ему. И мы, чтобы праздновать, нужно иметь хорошее основание. У нас, в общем-то, хорошее основание – это победа. Победа добра над злом. Нет, ведь хорошо, да, когда добро побеждает зло. А когда наоборот, это плохо. И люди, в общем-то, радуются победе добра над злом. Мы тоже радуемся. И когда Нарсимхадев разорвал Хирани Кашипу, это тоже была победа добра над злом. Но в данном случае это было не просто какое-то добро, это было абсолютное добро, абсолютное благо. И победа тоже была абсолютной, окончательной. Никаких сомнений она не вызывала. И что есть такое абсолютное благо? Абсолютное благо – это благо Абсолюта, это высшая атма, параматма. Бхагаван. Сат-читананда-виграха, так его называют, Брахма-санхити. Ишварах Парамах Кришна Сачитананда Играха. Это Кришна, который является Верховным Господом Парамешвары, который является воплощением Виграхой Вечности Знания Блаженства Сачитри Ананды. Ананди Радир Говинда Ксарва Карана Карана. И он причина всех причин, изначальный тот, у кого нет начала. Это есть определение абсолютно. Причина всех причин. А что такое зло, которое оно победило? Это низшее я, это ложное я. Это, в общем-то, источник всей боли, источник всей двойственности, которая здесь есть. Начиная с двойственности счастья и страдания, желания, ненависти. И олицетворением этой этого зла являлся Хирани Кашипу. Это День Победы, и он отличается от всевозможных других Дней Победы и других побед тем, что это вечный день. Вы можете удивиться, как этот день может быть вечным. Ведь он начинается, кончается, все, нет дня. День не может быть вечным. Но это день явления Господа, и он может быть вечным. Каким образом он является вечным? Таким, что время течет циклически, оно не течет линейно. От какой-то точки возникновения этого мира до бесконечности. Этот мир снова и снова бесконечно то появляется, то разрушается. И существует достаточно долгое время, но все равно эти циклы идут. И в ходе этих циклов существования, внутри существования мира, также есть много разных, более мелких циклов. И Господь Нрисимхадев приходит регулярно, Он приходит снова и снова. И Он снова и снова одерживает эту победу над Хирани Кашипу. Снова и снова высшее Я одерживает победу над этим низшим Я. В течение времени вообще все постепенно отходит на задний план. То есть пройдут столетия, потом тысячелетия, и все сотрется из памяти, потому что время все стирается. Но вот этот день не стирается. Когда явился у нас Господь Нарисимхадев последний раз? Шестая Манвантара. Перед приходом, перед игрой Повстания Океана. Шестая Манвантара – это означает, что это до начала наступления этой Манвантары. А с начала наступления этой Манвантары это уже 28 Махаюг. И 28 умножьте на 4 320 000. Вот это будет как минимум, на самом деле еще больше. То есть это очень большой срок. И снова он приходит. И это событие, оно не стирается из памяти. Господу Нрисимхадеву поклоняются везде, повсюду в мире. И читал, что какое-то время назад где-то в Германии обнаружили археологи такую статую, которая напоминала человека-льва. И датировка этой статуи была, она из металла, по-моему, была, такая небольшая. Где-то 28, что ли, тысяч лет назад. По всяким там радиоуглеродным методам. То есть это Европа, причем, интересно. То есть это даже не Индия. Господу Вишну поклоняются по всем мире, по всей земле. И это было, это долго-долго длится. У нас история, она немножко сокращенная, она у нас начинается с египетской цивилизации. На самом деле, эта история гораздо более древняя. Пурана, значит, древнее писание. Писание очень древнее. И это вечный день победы высшего Я над бренным низшим Я. Вот это низшее Я – это серьезная вещь, серьезная проблема. Оно не очень полноценное. Оно часто бывает ущербным. Вот. И ущербное Я требует компенсации. Иногда чрезмерно. Это вот психология изучает это очень подробно, эти вещи. И Хираньякашипу был предводителем демонов. Демоны живут внизу, в нижней части этого мироздания, на Била-сварге. Била означает дыра. И поэтому у них есть чувство, что мы живем в дыре. И от этого возникает комплекс неполноценности. Живем в дыре, надо куда-то перебираться, куда-нибудь, там, в Москву. То есть, извините, я хотел сказать, на райские планеты. То есть, куда-нибудь выше. И они не любят просто так перебираться, они любят завоевывать, любят как бы брать силы. Это дух асурический, в основном такой. То есть, жизненная задача, вот это олицетворение этого ущербного такого эго. Жизненная задача – это доказать себе и всему миру, что я крут. Я крут. И что значит крут? Крут значит превосхожу других. То есть вот это низшее я, которое олицетворяет собой Хираньякашипу, чувствует свою ущербность в обществе. То есть нужно, чтобы кто-то другой был, другие люди, другие существа. То есть ущербность – это такое социальное понятие, неполноценное. У других это чувство, когда у других что-то есть, а у меня этого нет, что-то важное, да, что-то ценное. И поэтому низшее, это ущербное я, строит планы, как перестать быть ущербным. Есть разные планы, есть план минимум и план максимум. План минимум это, по крайней мере, заиметь то, что есть у других. По крайней мере. Чтобы это, есть такая фраза, быть не хуже других, да? Вот программа минимум. А программа максимум – это заиметь нечто такое, чего ни у кого нет. Вообще ни у кого. Что-то очень крутое. Например, программа минимум. Если вот, ну, у меня две руки, да, и у всех две руки, то это нормально, нормальная ситуация. Но представьте ситуацию, когда у меня две руки, а у вас у всех четыре, как у обитателей Вайкунхи. Как я себя чувствую, Дим? Все сидят четырехрукие, такие уже... Причем четырехрукие означает, что эти руки, они бесполезны, болтаются, там, мешают. Это функциональные очень руки. То есть, еще что-то можно сделать. Вот. Я буду чувствовать себя каким-то вот, ну, что-то мне не хватает. Это у всех четыре, а у меня две. Вот. А когда программа максимум, то это такая ситуация, когда у всех две руки, вот. А у меня четыре. Это вот значит, что я всех превосхожу. Какие-нибудь другие достижения, например, летать. Никто не летает, я летаю. Причем не просто так летаю, а с помощью самолета, а сам по себе летаю. Все стоят в пробках, а я раз и полетел. Это же круто. Чувствуете? Круто как. Вот. Без бензина, без проверок в аэропортах полетел, без опасности погибнуть в автокатастрофе. Вот, и Хираньякашипу был такой гиперамбициозный план преодолеть вот эту, так сказать, ущербность. У него был план максимум, по максимуму вообще. То есть он хотел стать бессмертным, во-первых. Ну, как Шрила Прабхупада нам пишет в комментарии, практически бессмертно. И овладеть властью над всем миром. То есть фактически обрести полную власть над всем, над всей Вселенной. Но Хираньякашипу мы еще чуть-чуть поговорим. Вот нужно понять, что это такое, да, наше дорогое низшее я. Немножко неполноценное. Вот. Чтобы перестать быть неполноценным, оно постоянно строит планы. И планы для чего? Чтобы перестать быть неполноценным, нужно чего-то достичь. План минимум или план максимум, по крайней мере. По крайней мере минимум, а лучше максимум. И чтобы, когда оно построит какой-то план, хороший план, то оно очень сильно привязывается к этому плану. Шрила Прабхупада здесь говорит о том, что о планах, которые строят люди, в особенности демоны-материалисты. Вот. И построив какой-то конкретный план, начав ему следовать, я очень сильно к этому привязываюсь. Я вкладываю свою веру, всю свою надежду на осуществление этого плана. О том, чтобы добиться чего-то в этом мире. И страшно привязываюсь, и потом я боюсь. Чего я боюсь? Я боюсь, что этот план не удастся осуществить. Не получится его сделать, этот план. Кто-то помешает осуществлению моего замечательного плана. И когда я боюсь таким образом, я могу быть сломлен насилием, чтобы никто не помешал моему замечательному плану. Я сам боюсь, я могу сеять страх также. Вот это особенности касается асуров, демонов. Потому что если это ложное я демонично, то оно не остановится перед тем, чтобы убрать физически того, кто встанет на моей дороге. Вот это как раз Хирани Кашипу. Он готов был уничтожать все, в общем-то. Он хотел убить самого Вишну. И потом, когда я достигаю какого-то высокого положения, ложное я боится, что кто-то будет угрожать моему положению, моему достигнутому положению. И потом я могу чувствовать боль от того, что кто-то покушается на достигнутое положение. Вот Хирани Кашипу возненавидел Прохлада именно, в общем-то, из-за этого. Вначале он возненавидел его из-за того, что он не подчинялся его воле. То есть Хирани Кашипу говорил: перестань поклоняться Вишне, поклоняйся мне, но Прохлада Махарадж меня не слушался. Это первая, так сказать, фаза, первая причина ненависти. Но потом она еще сильнее усиливалась, потому что Хирани Кашипу попытался убить Прохлада, но никак не мог этого сделать. Это удивительно. Он был готов убить совершенно маленького, беззащитного сына, которого прежде любил очень сильно. Из-за чего? Именно из-за вот этого страха потерять это ущербное, ложное эго. Оно диктовало, ты должен это сделать. То есть Прохлад Махарадж бросал вызов Хирани Кашипу просто фактом своего существования. Просто то, что вот он существовал и никак не умирал. Хотя Хирани Кашипу его подвергал нечеловеческим, в общем-то. Он его убивал всеми известными ему методами, всеми, которыми только вообще можно придумать и представить. Но Прохлада Махарадж оставался жив каждый раз. И каждый раз боль Хирани Кашипу усиливалась. Она усиливалась в конце до такой степени, что он уже решил самостоятельно, лично, своими руками его убить. Выхватил вот эту свою шпагу, это не шпагу была, а меч. Мистический меч Чандрахаса. Чтобы лично снести его голову. То есть у него было определенное эго, высокое такое эго, высокое демоническое, предельно высокое демоническое эго. Я властелин мира. То, что у асуры стремятся к такому эго, описывается в Бхагавад-гите. Кришна говорит, как думает демон. Ишвару хам ахам баги, сидху хам балахам балаван таки. Я Ишвара, я повелитель, я властитель. Я наслаждающийся, я счастлив, и я совершенен. Я совершенен, я достиг высот всего. И у него была мысль, то есть он был не просто мечтателем Хирани Кашипу, он был очень таким, с материальной точки зрения, практичным и здравым человеком. Поэтому его не устраивало просто быть властителем абстрактным. Он хотел быть конкретным властителем. Его власть заключалась в том, что я кого хочу, убью. Просто вообще. И мне за это ничего не будет. Даже брахманы меня не могут проклять за это. Вот это благословение он тоже получил от брахманов. Даже даже брахманы, которые самые могущественные, они просто словом могут менять реальность. Они не могут со мной ничего сделать. Проклятия на него не действовали. Вот настолько был он могущественным. Я могу убить кого угодно, но никто не способен, не сможет убить меня. Вот. И он не мог убить Прохлада Махараджа, маленького мальчика, который вообще даже не защищался никак. Вот это его бесило просто, просто страшно. Он просто не мог это выдержать. То есть, и весь путь, в общем-то, современного так называемого прогресса, если посмотреть, это путь Хирани Кашипу. Вся вот эта история показывает о том, что в целом есть два пути, два больших серьезных пути. Это путь Прохлады Махараджа и путь Хирани Кашипу. Путь Хирани Кашипу — это путь взращивания своего ложного эго до непомерных совершенно величин. Все выше, выше, все дальше, все больше. То есть нужны достижения, все новые и новые достижения. Даже песни сочиняются, да? Все выше, выше и выше. Стремимый полет наших крыл. То есть все должно быть больше, все больше и больше гаджетов, все больше и больше каких-то достижений других в разных сферах. Вот. И по идее, в результате этого мы должны становиться все более и более счастливыми, да? Но в результате этого оказывается, что люди становятся вовсе несчастливыми, а часто наоборот, несчастными. Или счастливыми на какой-то очень кратковременный срок, а потом за ним идет гораздо более продолжительное страдание, причем они могут усиливаться. И вот, чтобы понять, что этот путь тупиковый, что это путь не тот, которым надо идти, нужно посмотреть на достижение Хирани Кашипу. Вот он достиг всего. Он достиг практически полной неуязвимости ни от кого. Он достиг полной власти над всем. Он взял на себя правление всеми функциями Вселенной. Он мог по своему желанию вызывать дождь, останавливать дождь, вызывать любой климат, заказывать любой климат в любом месте. И он точно до градуса устанавливал. То есть, и вообще он на самом деле даже не на Земле жил, он на райских планетах свою штаб-квартиру организовал, во дворце Индры, в котором мы даже не понимаем, что это такое, что это такое дворец Индры. Он достиг всего, и каков результат? Представьте, допустим, на этом пути материального прогресса мы достигли всего, вот вообще все, что только можете себе представить. Хирани Кашипу, он был таким, достиг всего, все наслаждения были в его руках. Люди, когда они вот празднуют, да, там бывают тосты делают, да. Тосты, да. И они говорят, пусть у нас будет все, чтобы у вас было все, и чтобы из-за этого вам ничего не было, да. Представьте, что вот вы достигли всего, и из-за этого вам ничего нет. Имеется в виду никаких угроз. Это вот. Достижение Хирани Кашипу в предельной степени. И что? Вот эта история описывается в 7-й песне. После того, как он уже всего достиг, всех завоевал. Что было? Это 7-я песня, 4-я глава, 19 стих. Хотя Хирани Кашипу подчинил своей власти все стороны света и мог сколько угодно предаваться желанным ему сердцу наслаждению, он не был удовлетворен, ибо вместо того, чтобы обуздать свои чувства, всегда оставался их слугой. У него как это ложное «я» было, так и осталось. Он его раздул даже до бесконечной степени. И оно изнутри так и не было счастливо. Потому что ложное «я» это по своей природе субстанция, которая несчастна по своей природе. И там внутри нее нет счастья. И поэтому среди людей богатых, успешных, достигших, казалось бы, пределов мечтаний, так много неудовлетворения. И часто, ну, может быть, не часто, но время случается, что они кончают жизнь самоубийством. Это тоже не редкость. Вот. И здесь надо понять, что вот это эго, против которого выступает здесь Нарисимхадев, это не просто уничтожение всякого эго, то есть любое эго плохо. Потому что Хирани Кашипу — это олицетворение демоничного эго. Потому что эго в этом мире неизбежно, и пусть путь роста эго до какой-то степени тоже неизбежен. И мы не против того, чтобы это эго было. Потому что пока мы существуем, пока есть тело, пока есть жизнь в этом теле, всегда будет какое-то эго. Но мы против, и Нарисимхадев выступил против гипертрофированного эго. Да, совершенно бесконечных пределов. Это эго демона. Неизбежно будет эго, и оно будет развиваться до какой-то степени. Это неизбежно, как рост ногтей, да, на пальцах. Они все равно будут расти. Если критиковать это или как-то пытаться воспрепятствовать, то мы будем страдать очень сильно. Или рост волос, или что-то другое. Что все равно будет расти и все равно будет функционировать как-то. Если ребенок, допустим, появляется, и он растет, вот, и у него должно появиться эго какое-то. И в целом эго все равно будет. Лучше его сделать здоровым. И это часть, в общем-то, хорошего, правильного воспитания. Когда ребенок начинает что-то понимать, ему говорят, ты же мальчик, да, ты же девочка. То есть ты должен себя вести вот так-то, или ты должна вести себя вот так-то. То есть это привитие, прививание какого-то эго. И это здоровое эго, а не так, как в Европе, да? Там в некоторых местах говорят, ты еще непонятно, кто ты такой, тебе еще надо определиться. Вот. Как будто первичные половые признаки не являются явным показателем, какой это пол. Если так поступать, то эго, если его не давать ему здоровый ход развития, то оно может вырасти не просто ущербным, а извращенным ущербным полностью вообще. Ужасным каким-то. Надо понять, что эго, как и все материальное, это просто данность этого мира. Это не то, что это полностью абсолютно плохая вещь, которую вот надо вычеркнуть, растоптать. Вообще в этой жизни этого не должно быть. Нет, это невозможно, оно будет. Но нужно понять его роль, что это инструмент, а не цель. И его нельзя абсолютизировать. Вот именно это большая ошибка демонов. Демоны абсолютизируют, они возводят свое ложное я в абсолют. То есть фактически они молятся ему и приносят ему в жертву все и всех. Они готовы закласть на алтаре своей ложной гордости, своего вот этого ложного я, кого угодно. Смотрите, здесь Хирани Кашипу готов убить своего любимого прежде, до этого, сына. Это что за что такое? Это такая клиника просто, полная. Сумасшествие. Он достиг всего, и он при этом сумасшедший просто. Здесь описано, как мы сказали, два пути. Два пути, это на самом деле в каком-то смысле два пути преодоления ущербности. Путь прохлады и путь Хирани Кашипу. Путь прохлады — это путь преодоления этой ущербности за счет мистической связи или йоги с высшим я. Высшим, самым высшим я, верховным Господом. Или по-другому это можно назвать параматмой. Через любовь к нему, через развитие вот этой страстного влечения к нему. Цель при этом занять свое низшее я в служении высшему я. И в ходе этого служения развить полную и чистую любовь к нему. Полную и чистую любовь к высшему я.
И второй путь преодоления ущербности – это путь великого демонизма. Его вообще трудно назвать путем, потому что путь – это что-то рекомендованное. Это не рекомендовано, но тем не менее, это бывает, что люди идут этим путем. Это путь бесконечного и безудержного ложного эгоизма, которым страдал Хиранякашипу. Его эго было его богом, его абсолютом. И его цель в этом пути – стать настолько великим демоном, что никто с тобой справиться не может. Твое ложное эго будет всех давить, всех подавлять, подавлять всю жизнь вообще во Вселенной. И все будут молиться Богу, чтобы тебя просто устранили с этого, чтобы ты просто был убит. Ну, так случилось с Хиранякашипу. Никто же другой не может справиться, только Верховный Господь может справиться. Он приходит и он разрывает. Таким образом, Хиранякашипу тоже получает от этого благо, потому что Господь – это абсолютное благо. Путь Хиранякашипу не рекомендован, то есть это крайне рискованный путь. На этом пути, в ходе этого пути, можно высокий, в общем-то, риск попадания в ад, практически неизбежный, не даже не один раз и надолго. Но путь Прохлады Махараджи – это прекрасный и безопасный путь. Это постепенный путь полного очищения сознания. Потому что когда мы приближаемся к Господу с любовью, мы не можем не очищаться. Господь, Он подобен солнцу. Если мы все равно как приближаться к солнцу и не нагреваться, мы должны будем нагреваться, должны будем очищаться. Ишва Панишад говорится, что Господь Шудгам, а Папа Видгам, Он не просто чистый, Он очищающий, тот, кто удаляет всю скверну. И мы уже рассказали, за счет чего преодолевается вот эта ущербность у Хиранякашипу. Он просто должен стать настолько противным, настолько гадким и омерзительным, и при этом могущественным, что единственный, кто может с ним справиться, это лично Бхагаван должен прийти и его убить. И в этом его высшее достижение. Он его избавил, в общем-то, от этой неудовлетворенности, от этой ущербности. Таким образом. Но за счет чего преодолевается вот эта ущербность на пути Прохлады Махараджи? Это очень интересный момент. За счет полного гордения, по сути дела, своего так называемого ложного «я», вот этого низшего «я». Это интересная очень вещь. Это путь бхакти. Сначала это путь служения, потом это же путь, когда служение приводит к тому, что Господь становится единственным объектом нашего внимания или главным объектом нашего внимания. И потом, не прекращая служение, не прекращая обращать на него внимание, прежде всего, этот путь приводит любви к нему. То есть это путь развития всепоглощающей любви к нему. И это путь, в ходе которого наше низшее и в чем-то ущербное, неполноценное «я» полностью отодвигается в сторону. И главным объектом внимания и любви становится высшее «я». Это Верховный Господь. Считает, что Он только и есть в нашей жизни, и больше ничего другого и нет. И таким образом вся жизнь наполняется сад-чит-анандой. Вся жизнь наполняется вечностью, знанием, блаженством. Уже нет этой двойственности, уже нет всего этого, что исходит из ложного «я». И мы не сможем сразу же забыть о своем «я». Это не получится, это постепенный процесс. И сразу же даже не нужно пытаться это сделать, потому что это приведет, скорее всего, к большим страданиям. Нужно понять, что Прохлада Махарадж находится на вершине этого пути. И он способен это делать без всяких страданий. Наоборот, он испытывает это величайшее счастье. Но если мы сразу попытаемся достичь этого, мы не сможем, мы будем страдать. То есть, это даже вот эта идея о том, что как это забыть о себе,
она уже вызывает страх. Она вызывает такую идею, а как же я? Знаете, такая мысль начинает, такой вритки, а как же я? Я хочу быть счастлив. Вот, и здесь надо разбираться, что представляет собой вот это я, которое хочет быть счастливо. Если начать разбираться, то удивительно, что в концов вы не найдете. Вы не найдете, что это за, что там хочет счастливым быть. Кто это такое? Кто оно вообще? И что это за я? Кто там счастливым-то хочет быть? Если начать очень скрупулезно, до конца пытаться разобраться, вы просто изумитесь, что непонятно, кто же это вообще. В конце в воду. Это вода причинного океана. Концы воды причинного океана. То есть нет вообще ясного понимания, что же такое. Это я оказывается полностью ложным, оно оказывается полностью иллюзорным. И поэтому оно называется ложным я. Но оно при этом еще и болит. Очень интересная вещь. И чем больше мы пытаемся его развить, укрепить, особенности в гипертрофированной форме, вот в такой вот, как это асуры пытаются сделать, тем оно больше укрепляется. А чем больше оно укрепляется, тем более значительным оно становится. И чем более значительным оно становится, тем более ложным оно оказывается. И тем больше оно болит. Интересно. А Прохлада Махарадж говорит об этом в своем учении. У него есть учение в 7-й песне. Седьмая глава, учение своим одноклассникам в школе. Он говорит, это 42 стих, вся деятельность, перевод Шрилы Прабхупады, вся деятельность материалистичных обитателей этого мира направлена на то, чтобы обрести счастье и избавиться от страданий. Однако на самом деле человек счастлив лишь до тех пор, пока он не пытается стать счастливым. Стоит ему пуститься в погоню за счастьем, как он сразу становится несчастным. Чувствуете? Какая майя, какая иллюзия. Чем больше стремишься к счастью, тем больше несчастья. Почему? Да потому что это счастье своего ложного я. Из-за того, что я ложное, счастье тоже ложное. И это Прохлад он объясняет в следующих стихах. Он говорит, живое существо стремится обеспечить свое тело всевозможными благами и ради этого строит многочисленные планы. Однако его бренное тело на самом деле принадлежит другим. Оно просто обнимает живое существо, а потом покидает его. То есть мы развиваем ложное эго, это определенное тело, определенное грубое тело, тонкое тело. Но это кратковременно. Что значит, что тело принадлежит другим? Шрила Прабхупада объясняет в комментарии. Каждый хочет, чтобы его тело было окружено всевозможными удобствами и пытается создать для этого необходимые условия. Однако человек забывает, что через некоторое время его тело станет пищей собак, шакалов или насекомых и превратится в испражнение, пепел или землю. Живое существо получает одно тело с другим и напрасно тратит время, пытаясь обеспечить эти тела различными благами. И дальше Прохлада говорит, если само тело со временем должно превратиться в испражнение и прах, то чего стоит все, что с ним связано? Жена, дом, имущество, дети, родственники, слуги, друзья, царство, сокровищницы, домашние животные, министры. Все они тоже бренны. Что еще о них можно сказать? Пока тело существует, все, что с ним связано, очень близко и дорого человеку. Но когда телу приходит конец, он теряет то, чем так дорожил. Стало быть, мирские блага на самом деле человеку не нужны. Лишь из-за своего невежества он считает их чем-то ценным. По сравнению с океаном вечного счастья, эти блага просто ничтожны. Зачем вечному живому существу эфемерные богатства и отношения? Вот это сознание Прохлады, он достиг совершенства уже в этом пути. Если я еще далек от этого совершенства, для меня это будет непонятно и даже страшно, пугающе. Как это, надо всего отказаться прямо сейчас? Нет, это постепенный процесс, поэтому здесь как раз-таки нужно понимать, что не надо резко отказываться от всего. То нужно вообще разобраться, когда, чего надо отказываться. Нужно понять вот этот сознание Прахлады Махараджи – это необычный мальчик, 5-летний. Потому что внешне он так выглядел, он внешне был 5-летним мальчиком. Вот. И о чем мальчик? Мальчик, значит, маленький, да, малой его называют. О чем, дети мечтают? Они мечтают вырасти, да, стать большими. И они говорят об этом, да, даже если говорить не умеют, но толком, а уже говорят, я уже босой. Вот, И о чем мечтал Прахлада Махарадж? У него такие были мечты, да? Во-первых, он говорит ему, причем на санскрите. Вот. Но он не мечтал, стану как папа. Тоже большой. Большой и сильный. У него не было таких мыслей. Вот в Вишну Пуране приводится его сознание, чем он хочет. Юватинам ядха уини, юнам че юватав ядха. Мано бирамате тадван, мано не раматам твои. Как ум девушек радуется, естественно, влечется к юноше, так и ум, и как ум юношей влечется к девушке, таким же образом пусть мой ум радуется, естественно, влечется к тебе, о Верховный Господь. То есть такой же силы, в которой здесь люди испытывают половое влечение, с такой же силой пусть мое сознание, мой ум будет направлен на тебя. И когда такая сила сознания, когда такая сила влечения, то низшее я забывается. Оно просто уже не существует. Его просто уже фактически нет. Все, что есть в моей жизни, это только Верховный Господь, это только Бхагаван. Это есть сознание Махабхагаваты, как оно описано в Шримад Бхагаватам. Именно за счет этого Прахлада Махарадж мог противостоять всем вот этим вот нападкам и угрозам. Это очень возвышенная и ценная вещь, достижение такого сознания. Нужно понять, что оно не дешевое, что это не просто можно вообразить себе, что я стал такой. Это целый процесс и целая наука. И как в таком состоянии сознания Прахлада, как такой преданный относится к другим живым существам? Он любит Верховного Господа, и он рассматривает счастье и страдания всех существ как свои собственные. То есть там нет вообще никакого эгоизма. Атмау памьена сарватра. Вот это то, о чем Прахлада Махараджа говорит в своем учении, в 53 стихе. Самое важное – это возлюбить Господа вот до такой степени, направить на него сознание полностью самозабвенно. Сразу это не получится. Это нужно достичь благочестия достаточно. Достаточно чистоты внутренней, чистоты сердца. И после этого еще там есть путь, есть определенный процесс постепенного наращивания этого. Прахлада Махарадж говорит, что это благой и самый ценный путь. Итак, мы говорили, что есть два пути. Путь Прахлады Махараджа, путь Хирани Кашипу. Это между этими двумя путями, в общем-то, конфликт возникает. И между Прахладой и Хирани Кашипу возникает конфликт. Непримиримый совершенно. И путь Прахлады Махараджа, нужно понять, что он не усеян розами, что это не просто, это не какая-то вот сусально-сахарная картина, там все там замечательно, все прекрасно. По сути дела, много препятствий есть, много испытаний будет на этом пути. Не только внутренние испытания, испытания со стороны людей. Когда уже будут высокие стадии, там будут испытания даже со стороны девотов, со стороны полубогов или со стороны демонов. Демоны пытаются уничтожить, а полубоги пытаются соблазнить. Если вы хотите обрести высшую цель, нацелены прямо вот серьезно на самую высшую цель, достижение трансцендентной према бхакти в полностью освобожденном состоянии, то вас будут испытывать вообще все, кто только не есть. Просто понять, насколько серьезно у вас намерение. И в таком состоянии единственное прибежище у такого преданного – это Кришна. Это есть учение Господа Чайтаньи. Какое самое важное качество преданного? Кришна, Кришнайка Шаранам. Кришнайка Шаранам. Это принятие прибежища единственно у Кришны, у Вишну, у Нарасимха Дева. Вот Прохлада Махарадж, у него не было никакого другого прибежища. Он постоянно был сосредоточен только на Господе Вишну. И за счет этого он смог преодолеть все. Это показание, показатель или насколько могущественно вот это памятование о Господе. И нам нужно идти по этому пути постепенно. Вначале это должно быть служение. Потом, не прекращая своего служения, нужно сделать Господа главным объектом своего внимания. И потом, не прекращая служение, не прекращая делать его главным объектом своего внимания, нужно развивать любовь к нему или испытывать вот эти эмоции любви к нему. Направлять всю свою эмоциональную энергию, которая только есть, только на него. И вначале это служение. Служение это самое важное. Это то, что... Потому что Шрила Прабхупада всегда бхакти переводит как преданное служение. Бхакти можно еще перевести как преданность, как эмоции преданности. Но на начальном этапе бхакти – это конкретная чешта-рупа бхакти. Это бхакти в форме усилий, в форме служения. И поэтому можно было бы очень обстоятельно здесь рассказать вот эту историю о Прохладе Махарадже. Тут много Нарасимхадеве. Но у нас... Нужно увлекать всю нашу энергию. У нас много активной энергии, нам нужно служить. Нас ждут всевозможные церемонии сейчас. Ритуальное поклонение тоже важно. Это не просто пустые формальности. Это то, что постепенно направляет сознание наше, наши чувства, энергию наших чувств. Да, Шиши Гурмитай, Тудя, Гафаду Симхадей, Тудя. Направляет нашу энергию на служение. Это путь Прохлады Махараджи. Итак, мы сегодня немножко рассказали о смысле этого праздника, о какой-то ценностной, сущностной содержании, сущностном содержании всей этой истории. На этом мы закончим. Не так уж задержали. Большое вам спасибо. Гранд Рачмад Бхагаватам Ки Джай. Шри Прохлад Нарасимха Дева Ки Джай. Шри Нарасимха Чатурдаши Тихи Махотсава Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Джай Гуру Премананда Ки Джай.